новостями вас знакомит Евгения Мельникова. И о погоде в крупнейших городах России. В Москве сегодня плюс 22, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 20, также переменная облачность и без осадков. Сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня начинается повторный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В США судят блогера за нелестные высказывания в адрес компании домовладельца. Сегодня завершается пасторский визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За время 10-дневной поездки предстоятель Русской Православной Церкви посетил порядка 20 монастырей и храмов в Киеве, Донецке, Севастополе и других городах. Совершил не менее 10 молебнов и служб, встретился с президентом Украины Виктором Ющенко, принял участие в прямом телеэфире. Хотите ли вы, чтобы патриарх Кирилл приехал в ваш город? Это вопрос, который мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Пишите нам на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение на номер 8-903-743-2801. Оставляйте сообщение на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, хотите ли вы, чтобы патриарх Кирилл приехал в ваш город. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Московском окружном военном суде начинается повторный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В феврале этого года присяжные, рассмотревшие дело, единогласно оправдали бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, названного организатором убийства журналистки, а также братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, следствие считает их соучастниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако в июне военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. На этом настаивало гособвинение, ссылаясь на нарушения, допущенные в ходе рассмотрения дела, что, по мнению обвинителей, ввело в заблуждение присяжных. Теперь все те же материалы будут рассмотрены заново при другом составе присяжных заседателей. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. Приговор был основан на вердикте присяжных, единогласно проголосовавших за невиновность всех подсудимых, и для его отмены требовалось доказать, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения, повлиявшие на решение заседателей. Присяжным, например, нельзя рассказывать о том, как проходило предварительное следствие, о том, что на подсудимых оказывалось воздействие, или сообщать сведения, характеризующие обвиняемых. Именно эти условия, по мнению государственных обвинителей, выступивших с кассационным протестом, и были нарушены при первом рассмотрении дела. Кроме того, гособвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена против них и напомнили историю с заседателем Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями, говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы почему говорили о тенденциозности в связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предубеждение, они нам не доверяли с самых первых слов.
В кассационном протесте представители прокуратуры не оставили без внимания и довольно экспрессивные реплики адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, такие как недоказательство Афилькина грамота, ментовские аттракционы, прокуратура, орган предварительного запугивания. Адвокаты возражали, заявляя, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие, дети Анны Политковской, тоже просили суд оставить приговор в силе. У них появилась надежда на продолжение следствия и на то, что найдутся и предстанут перед судом реальные заказчики и исполнители убийства Анны Политковской, говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Видимо, государство, оно лучше знает, что для потерпевшей стороны в данном процессе более важно – и что для них необходимо. Они посчитали, что вне зависимости от того, что мы высказали достаточно четкую позицию, что мы не желаем, чтобы приговор был отменен, посчитали, что для потерпевших лучше будет, если приговор будет отменен. Я считаю, что подобное рассмотрение второй раз – это бессмысленное рассмотрение, потому что теперь получается, что следствие будет придерживаться той же позиции, которой оно придерживалось до того момента, как было направлено дело в суд, а именно то, что являются исполнителями братья Махмудовы, организатором этого преступления является Хаджи Курбанов, и, соответственно, вокруг вот этих людей и будет искаться какой-то человек, который с точки зрения следствия является заказчиком. А если они полагают, что преступление совершили эти люди, тогда пусть они представят доказательства этому, и тогда и защита, и потерпевшие разведут руками. Но не могли присяжные вынести на основании тех доказательств, которые были представлены в суд, другого решения. Это было бы немыслимо.
Тем не менее, военная коллегия Верховного суда приговор отменила, и теперь дело вновь вернулось в Московский окружной военный суд. Сегодняшнее заседание можно назвать установочным. Стороны обсудят организационные вопросы, заявят ряд ходатайств и выяснят дату отбора новой коллегии присяжных. Говорит адвокат Джабраила Махмудова, которого следствие называет соучастником убийства Анны Политковской, Мурат Мусаев.
Мы ожидаем либо назначение дня отбора присяжных где-нибудь через месяц, то есть в начале сентября, либо возвращение дела прокурору, о котором мы-то ходатайствовать не будем, потому что это бессмысленное затягивание времени. Ведь если даже дело будет возвращено прокурору, следствие не будет возобновлено и не будет проведено более эффективно. Это запрещено законом. Если бы следственные органы и прокуратура хотели нового эффективного расследования, они согласились бы с очевидным и ожидаемым оправдательным вердиктом присяжных. Сейчас дело могут вернуть прокурору как раз по инициативе наших оппонентов и только для того, чтобы где-нибудь, там, не знаю, приостановить его или объединить с каким-нибудь другим уголовным делом, не имеющим никакого отношения к убийству Анны Политковской, для того, чтобы еще пуще смешать различные эпизоды и ввести в заблуждение будущих присяжных. В любом случае, мы не собираемся ни просить о возвращении дела прокурору, ни возражать против такого возвращения.
Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая в интервью «Радио Свобода» сообщила, что потерпевшие непременно выйдут с ходатайством о возвращении дела прокурору, поскольку считают, что в существующем виде его просто нельзя исследовать в суде.
Предыдущее судебное заседание показало, что в таком виде процесс не может идти. В обвинительном заключении практически все действия подсудимых, которые сейчас привлечены к делу, они согласуются с действиями человека, который не является пока участником процесса, а именно Рустам Махмудов. И мы будем заявлять ходатайство о направлении дела прокурору по нескольким мотивам, но в том числе и на том основании, что либо из обвинительного заключения должны в прокуратуре убрать упоминание о Рустаме Махмудове, либо соединить уголовное дело в отношении братьев Махмудовых и Рустама Махмудова в одно производство и рассматривать дело в суде уже в совокупности. Потому что прошлый процесс показал, что в судебном заседании стороны, и сторона защиты, и сторона обвинения в связи с составлением таким образом обвинительного заключения практически все свои действия согласовывали с действиями Рустама Махмудова. Получалось, что в ходе судебного заседания обсуждался вопрос о виновности либо невиновности человека, который не привлечен пока к делу, что не может быть. Мы полагаем, что это неправильно, поэтому будем заявлять такое ходатайство.
Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также считает, что дело об убийстве Анны Политковской нужно возвращать в прокуратуру.
Как я полагаю, стороны должны сойтись в этом суде все-таки на том, что для этого дела необходимо дополнительное расследование. Идти с теми обвинениями и той доказательной базой, с которой следствие и прокуратура вышли на предыдущий процесс, нельзя. Нужно предъявлять дополнительные доказательства. Мне кажется, что для их сбора группе Горебянов понадобится еще время.
В свою очередь, государственные обвинители в ходе сегодняшнего судебного заседания могут поднять вопрос об избрании меры пресечения для ранее оправданных Джабраила Ибрагима Махмудовых и Павла Рягузова. Сергея Хаджикурбанова взяли под стражу вскоре после оправдания в связи с предъявлением ему нового обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:16. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В американском штате Пенсильвания неизвестный открыл огонь по посетителям фитнес-центра. Есть убитые и раненые. США не исключают возможности поставок Грузии вооружения оборонительного характера. Иранская оппозиция намерена провести сегодня акции протеста против вступления в должность президента Махмуда Ахмадинежада. Таковы новости к этому часу. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И прямо сейчас мы займемся чтением сегодняшних газет. Валерия Шабаева с этой целью в студии. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Для этой встречи мы выбрали тему, волнующую сегодняшних, вчерашних выпускников, сегодняшних абитуриентов. Оказывается, не во все вузы все-таки достаточно сдать результаты ЕГЭ, чтобы претендовать на места.
Во всяком случае, так будет, если Государственная Дума примет внесенный президентом Медведевым законопроект о Московском государственном университете имени Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете, который устанавливает для двух учебных заведений особый статус старейших вузов страны, имеющих огромное значение для развития российского общества. Это была цитата. Их учредителем становится правительство. Оно утверждает уставы заведений. Ректоры вузов назначаются на должности и освобождаются от нее президентом на срок до 5 лет. Даже если ректор достиг предельного для этой должности возраста, его еще можно дважды переназначить на новый срок. Ну, соответственно, сделать это может президент. Ведомости отмечают, что помимо Сибирского и Южного университетов, сейчас все вузы подпадают под действие закона, в соответствии с которым ректора избирают на общем собрании. Ну, и вот это положение диаметрально противоположно комментируется в двух изданиях. Источник «Ведомости» в МГУ полагает, что инициатива президента означает скорую отставку ректора МГУ Виктора Садовничева, которого хотят давно уволить, но пока это непросто. Ученый совет абсолютно лоялен ректору, отмечают «Ведомости». А вот «Коммерсант» пишет о том, что у нынешнего ректора МГУ, достигшего предельного возраста в минувшем апреле, появится шанс сохранить должность за собой. То есть его еще могут переназначить. Ну, теперь следующее положение вот этого законопроекта. В обмен на выборы ректоров университеты, указанные, получают право на собственные образовательные стандарты и возможность создавать предприятия под отдельные проекты. Главное, чтобы требования к этим стандартам были не ниже соответствующих требований федеральных государственных стандартов. При этом МГУ и Санкт-Петербургский университет будут вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме, то есть набирать студентов не только по результатам единого госэкзамена. Такое же право на дополнительные вступительные испытания предусмотрено для тех 10-15 вузов, которые получают статус Национального исследовательского университета по итогам конкурса. Конкурс запланировал на нынешний год, отмечает газета «Коммерсант». Ну, в том, что у двух вузов появится привилегия набирать студентов не только по результатам ЕГЭ, нет ничего предосудительного, полагает Александр Асмолов, директор Федерального института развития образования. Эти два университета тоже будут, по его словам, ЕГЭшными университетами, но единый экзамен не значит единственный, то есть могут быть дополнительные испытания. Тем более, что речь идет о заведениях учебных, которые стали в России законодателями классического университетского образования. Ну, а вот Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы, отмечает, что автономию, репутацию, право на дополнительные испытания университеты должны обретать не силой закона, а в естественном научно-образовательном отборе.
Валерия Шабаева читает сегодня для нас наиболее интересные публикации в газетах. Встретимся с ней еще. Продолжается программа «Время свободы». Сегодня история, произошедшая с жительницей американского города Чикаго, возможно, заставит миллионы пользователей социальных сетей в интернете еще раз задуматься о правовых последствиях некоторых сообщений, которыми они обмениваются друг с другом. Об этом наш вашингтонский корреспондент Аланда Выдов.
Компания, владелец жилого дома в Чикаго, подала в суд на свою теперь уже бывшую квартиросъемщицу Аманду Боннен за то, что та в своем микроблоге в интернете посетовала на сырость в своей квартире и тем самым якобы нанесла вред репутации компании. Боннен пожаловалась друзьям по общению в интернете на протекающий у нее дома потолок. Кто сказал, что плохо спать в квартире, где есть плесень? Домовладельческая компания Horizon Group считает, что это в порядке вещей. Так написала Аманда в сообщении, которое получили 20 ее приятелей, подписанные на обновление ее блога в популярной сети социального общения Twitter. 16 слов этого сообщения могут стоить ей 50 тысяч долларов. Во столько домовладельцы оценили ущерб, якобы нанесенный их репутации. Иск домовладельцев против квартиросъемщицы вызвал широкую волну комментариев среди журналистов, блогеров и правоведов. Джим Спета, профессор права Северо-Западного университета в Чикаго, говорит, что несмотря на то, что злосчастное сообщение Аманды Боннен было непосредственно адресовано узкому кругу лиц, ее микроблог в сети Twitter имел открытый доступ, и формально это может считаться распространением порочащих сведений в средствах массовой информации, то есть диффамации. Законодательство о диффамации было создано для традиционных СМИ, таких как газеты. И хотя может показаться, что данный случай, связанный с сообщением в интернете, особый, технически обвинение в диффамации может считаться легитимным, применительно к любому средству коммуникации, будь это электронное письмо или послание в сетях социального общения Twitter или Facebook. Однако, как указывает профессор Спета, обвинение в диффамации может применяться лишь, если оспариваемое утверждение нанесло вред истцу. В данном случае правовед сомневается в способности чикагских домоуправителей доказать, что их репутация действительно пострадала от того, что об их просчетах узнали всего 20 человек. Я в конечном счете не думаю, что суд сочтет иск домовладельцев состоятельным. Порой люди подают иски о диффамации лишь для того, чтобы восстановить свое доброе имя. Видимо, и компания Horizon на это рассчитывает. Но ей будет очень трудно выиграть это дело. В Соединенных Штатах свобода слова ценится очень высоко, и законодательство о диффамации выстроено так, что истцу часто трудно добиться сатисфакции. К тому же хозяевам дома, в котором жила Аманда Боннен, придется доказывать, что ее утверждение о сырости в квартире не соответствовало действительности. Несмотря на мнение многих правоведов о смехотворности обвинения истца, случай с Амандой Боннен обеспокоил пользователей социальных интернет-сетей. Порой многие не отдают себе отчета в том, какой силой обладает слово, запущенное ими в сеть. Все, что ты говоришь, может обернуться против тебя. Я считаю, что такое медиа-средство, как интернет, способно подвергаться более системному контролю, чем традиционные СМИ. Людям следует это осознать и контролировать себя. В своем исковом заявлении компания-домовладелец Horizon Group утверждает, что ответчица Аманда Боннен поместила в интернет-сеть Twitter ложное и порочащее сообщение. Сэм Боярд, помощник директора проекта правовых проблем гражданских медийных средств при Гарвардском университете, назвал этот иск безрассудным. Он считает, что, обратившись в суд, компания лишь привлекла всеобщее внимание к своим просчетам, хотя могла избежать этого, удовлетворив без лишнего шума жалобу квартиросъемщицы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это время свободы. 1 августа в Выборге открылся 17-й кинофестиваль «Окно в Европу». О его программе Марина Тимашева разговаривает с главой отборочной комиссии Татьяной Сергиенко.
Сколько программ в этом году будет на Выборгском фестивале? Соответствуют ли они традиции?
Это программа конкурса игрового кино, которая называется «Осенние премьеры». Это программа конкурса неигрового кино, анимационного кино. Конкурс «Выборгский счет». В него входят все фильмы конкурса игрового кино «Осенняя премьера», плюс добавлено еще несколько картин, премированных на предыдущих российских и международных кинофестивалях фильмов этого года. Здесь нету отдельного жюри, а в жюри входят все участники фестиваля и зрители фестиваля. У нас очень такая большая есть зрительская когорта, которая отсматривает весь фестиваль. этот приз, он становится достаточно репрезентативным.
Известно уже, кажется, имя председателя жюри игрового смотра. Это Алексей Герман-младший. Кто возглавляет жюри неигрового и анимации? И не слишком ли молод Алексей Герман-младший для того, чтобы возглавлять жюри?
Мы считаем, что в самый раз, что Алексей Герман-младший своей деятельностью в кинематографе заслужил это право, поскольку ни один его фильм не остался незамеченным кинематографическими премиями самых разных стран и самых престижных фестивалей.
Таня, а председателями жюри других смотров будут люди старше?
Председателем жюри неигрового конкурса будет Лев Николаев, телеведущий, автор программы «Цивилизация». А председатель жюри анимационного конкурса — народный художник России Сергей Алимов, который снимал еще вместе с Хитруком свои первые картины, работал на фильмах «Топтыжка».
Значит, работе в жюри все возрасты покорны. Теперь скажите мне, пожалуйста, в конкурсной программе 13 фильмов. Можно назвать какие-то из них?
У нас конкурс составлен таким образом, что надо либо называть все фильмы, либо не называть, как мне кажется, ни одного. Потому что я просто скажу, чем он отличается в этом году. У нас в конкурсе 4 кинодебюта, да? 4 режиссерских дебюта из 13 фильмов. Это очень много. Они на равных правах выступают с картинами, снятыми маститыми кинорежиссерами. И когда мы понимали, что у нас в конкурсе, значит, вместе с Лидией Бобровой, замечательным режиссером, известным и не только в России, но и в Европе, снимающим абсолютно штучное авторское кино, вместе с Маной Джарджадзе, которая тоже известна, опять же, и в России, и в Европе, рядом с Андреем Хржановским, которого не нужно представлять зрителю европейскому и отечественному. Вот когда у нас рядом с такими мастерами присутствуют вчерашние выпускники ВГИКа, нам кажется, что это очень интересно. Таким образом создается ситуация. Эти фильмы разных жанров, разных бюджетов, разных снятых кинематографистами с разным опытом и с разными возможностями, и все это понятно, да? Это вот отличительная черта нашего фестиваля, который с самого его зарождения, еще 16-17 лет назад, он назывался фестивалем лаборатории.
Правда ли, что Выборг откроется новой работой Владимира Хотиненко?
Абсолютная правда. Фильм «Преображение», который прежде был известен с рабочим названием как «Псковская миссия», откроет наш фестиваль.
А фильм «Закрытие»?
«Похороните меня за плинтусом» режиссера Сергея Снежкина.
Выбирать вообще фильмы, учитывая, что вам предшествует «Кинотавр» и вслед за ним Московский международный кинофестиваль, это все-таки очень тяжкая проблема.
Несмотря на кризис, все-таки в этом году кино еще можно отбирать действительно, а не просто его хватать или за него бороться.
Тань, а вы разделяете тревоги кинематографического цеха, связанные с тем, что в будущем году выбирать будет нечего, потому что ничего не будет снято?
Когда я говорю, что я разделяю эти тревоги, президент нашего фестиваля говорит, что я беру на себя функции министра культуры, от которого действительно вся эта ситуация зависит в большей степени, естественно, чем от нас, от всех вместе взятых. Ну, в общем, я разделяю, честно говоря, я просто вижу, что сейчас очень мало снимается кино.
Президент фестиваля – это Армен Медведев.
С главой отборочной комиссии фестиваля «Окно в Европу» Татьяной Сергиенко беседовала Марина Тимашева. В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве сегодня ночью произошло землетрясение. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр находился в 209 километрах юго-восточной столицы республики Кызыла. В американском штате Пенсильвания неизвестный открыл огонь по посетителям фитнес-центра. По сообщениям местных СМИ, убиты 4 человека, есть раненые. По некоторым данным, в числе убитых сам стрелявший. Две российские подводные лодки курсируют в международных водах вблизи восточного побережья США, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией. В Московском окружном военном суде начинается повторный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Патриарх Московский всея Руси Кирилл завершает сегодня 10-дневный визит на Украину. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора договорились ускорить процесс подготовки нового договора об ограничении стратегических вооружений. Иранская оппозиция намерена провести сегодня акции протеста против вступления в должность президента Махмуда Ахмадинежада. На севере Ирака задержан Факри Хади Гари, известный как Абу Аббас, один из лидеров группировки Ансар Аль-Алислам, связанной с Аль-Каидой. На фондовом рынке США во вторник котировки основных акций достигли самого высокого уровня за последние 9 месяцев. Московское отделение Роспотребнадзора временно запретило поездки детей в Великобританию из-за вспышки гриппа H1N1. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 22, переменная облачность, возможен дождь. В Петербурге плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты, но продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Но коротко о дальнейших эфирных планах «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. В студии сопредседатель движения «Солидарность», руководитель его штаба на выборах в Московскую городскую думу Борис Немцов. Итак, сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на «Радио Свобода». А сейчас мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня завершается пасторский визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Визит патриарха Кирилла был преподнесен как пасторский, но это не помешало ему заниматься церковной политикой. Сейчас на Украине, по сути, три православные церкви. Одна относится к Московскому патриархату, другая – церковь Киевского патриархата и так называемая автокефальная церковь. Патриарх Кирилл поставил перед собой задачу удержать Украинскую Православную Церковь в сфере влияния Московского Патриархата. Он заявил, что автокефалия Украинской Православной Церкви сегодня не своевременна, поскольку она приводит к расколу украинского общества. Однако, по мнению доцента Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Бориса Фаликова, у этой идеи есть исторические предпосылки. С Борисом Фаликовым беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Эта позиция имеет полное право на существование, если бы не одно «но», даже я бы сказал два «но». Во-первых, в самой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата довольно много сторонников автокефалии, то есть самостоятельности вот такой церковной. Более того, по мере укрепления украинской государственности, число сторонников автокефалии внутри Православной Церкви Московского Патриархата будет возрастать, и никуда от этого не денешься. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что число сторонников Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, оно ведь очень велико. Ведь это так же, как и в Православной Церкви Московского Патриархата миллионы верующих, так же и в Украинской Церкви Киевского Патриархата тоже миллионы верующих. Все это произошло в результате раскола. События давние, и в любом случае этот раскол как-то надо будет уврачевать, и опять-таки никуда от этого не денешься. Условия для автокефалии на Украине созревают, поэтому, конечно же, может быть, было несколько опрометчиво вот так вот говорить о том, что вот автокефалия не может быть дана. Без автокефалии Украинской Православной Церкви будет лучше.
Существует ли в России такая же проблема, как на Украине? Ну вот проблема, скажем, православного раскола, ну а возможно какие-то другие проблемы православия вы бы могли озвучить, которые Кирилл мог решить в ходе, например, поездки по России?
Конечно же, проблем у Русской Православной Церкви достаточно много, да и сам патриарх Кирилл неоднократно об этом говорит в своих выступлениях. Есть что решать и в России. Число православных фундаменталистов, которые, так сказать, выступают против вот этой достаточно энергичной политики нового патриарха на перемены, оно, конечно, велико, но они достаточно плохо организованы. Один из их лидеров был подвергнут церковному осуждению недавно, я имею в виду бывшего епископа Диомида. Здесь, как мне кажется, ситуация, скажем так, в России не идет ни в какой сравнение с ситуацией на Украине, где, конечно же, очень сложное положение внутри православия.
Но все-таки какие еще проблемы вы могли бы отметить? И стоит ли действительно Кириллу обратить свои взоры на свою российскую паству?
А вы знаете, он на нее, собственно, внимание обращает, он же ездит. Он довольно часто бывает в епархиях. Это его обязанность пасторская, вот, никуда никуда от нее не денешься. Он делает ставку на усиление миссионерского импульса в Русской Православной Церкви. Достаточно много проблем с тем, что довольно много людей как бы приняли, что ли, православие в России. Ну, крестились, крестили детей, но при этом в церковь они ходят достаточно редко. Недаром есть такой термин, не прихожане их называют, а захожане. Даже на большие-то праздники церковные не приходят. Видимо, основная внутрироссийская задача, стоящая перед новым патриархом, добиться того, чтобы вот эти вот захожане стали прихожанами, то есть из номинальных православных превратились в настоящих православных.
В эфире «Радио Свобода» был историк религии Борис Фаликов. Сегодня завершается пасторский визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И в связи с этим мы спрашиваем наших слушателей, хотите ли вы, чтобы патриарх Кирилл приехал в ваш город. Мы просили присылать нам ответы текстовыми сообщениями на пейджер, смс-сообщениями, обратимся к некоторым из них. Теперь в городах России дорога к храму лежит через рынок, и на рынке люди поклоняются другим богам, деньгам, золотому тельцу, пишет нам Константин. Майоровы пишут, если перед приездом патриарха красят газоны, помойки обносят заборами или моют дно Байкала, пусть приезжает. Ну и есть еще несколько сообщений на интернет-сайте, и я позже к ним тоже обращусь. А пока поговорим со слушателями, которые к нам позвонили по телефону 8 800 222 12. Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Свобода, доброе утро всем. Ну, я скажу так, коротко. Если в качестве политической силы, наподобие Путина, того же Медведева, не надо, то не надо. Почему? Да потому, что возле этой политической силы сразу выстроятся местные единороссы. Если в качестве патриарха, то пожалуйста. Но только так, чтобы возле нашей Петропавловской церкви после его отъезда не стояли с протянутой рукой. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо большое. И нам также позвонил Альберт из Марийской Республики. Альберт, здравствуйте.
Здравствуйте. Отвечаю на поставленный вопрос. Жду этого приезда с нетерпением. Жду не только я, ждут те, которые были секретарями райкомов, инструкторами, которые сейчас начинают учиться креститься. Так? Наш храм Петра и Павла сельский. Будет, конечно, чудом, если патриарх приедет в сельский такой периферийный храм. Вера нужна, а веру нужно укреплять. Другие вопросы нужно бы решить. Сейчас глубокая большая пропасть между верующими и златоглавыми нашими архиереями. Надо как-то этот вопрос тоже решить. Они, получается, выше Бога, наверное, так Бог ближе всегда, получается. На прием, допустим, или обратиться, нет возможности правящим архиерею. И еще один момент. Вопросы неустройства приходских храмов еще поднимались святейшим патриархом Алексием II. Те неурядицы до сих пор не устраняются никак. Допустим, в прошлом году в нашем благочине Горномарийском были ограблены 6 храмов. Это почти что половина, так?
Спасибо большое, Альберт. У меня такое ощущение, что вы достаточно хорошо осведомлены о проблемах православных в вашем регионе, возможно, в связи с тем, что и сам имеете некое отношение к православной вере. Но вот, оказывается, если слышать наших слушателей, то патриарху Кириллу есть чем заняться в России. И вот Дмитрий из Москвы пишет нам на сайт: «Я хочу, чтобы Господь посетил мой город и патриарха». Вот так вот он отвечает. А что думает москвичка Наталья, узнаем прямо сейчас. Наталья, но ведь как-то, наверное, странно желать, чтобы патриарх Кирилл побывал в Москве. Он здесь достаточно часто бывает. Но все-таки как бы вы ответили на наш вопрос?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я действительно в Москве, нахожусь в гуще событий, слышала все выступления патриарха на Народном соборе. Я православный журналист, руководитель Центра Архангела Гавриила. И то, что вы сейчас поднимаете этот вопрос, для меня важно настолько, что я хочу, чтобы вы мне дали высказаться. Значит, ситуация такая. Я не империалистка, а я человек, который за империю. Вот, потому что членом Союза христианского возрождения под руководством Осипова быть, это значит знать свою историю. Это значит понять понятие империя вообще. которая в XIX веке отсутствовала. Вообще-то понятие этого термина...
Наталья, я вынуждена все-таки вам сказать, что у нас нет времени на долгие лекции.
Я хотела бы, чтобы патриарх принимал участие, и его не отделяли от политики, он такой же гражданин, понимаете? И когда говорят, я ученый, поэтому я не верю, да, ученые, они только могут то, что Господь открыл для них, изучать, могут считать себя, своих родственников обезьянами, могут считать, что жизнь в чистоте – это порог, потому что демократы говорят, и либеральная идеология, что нужно жить так, как хочется.
Наталья, спасибо большое. Я вас предупредила, что у нас не очень много времени, но точка зрения понятна. Так наши слушатели отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы патриарх Кирилл приехал в наш город.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Валерия Шабаева в студии. Снова обращаемся к самым интересным публикациям в сегодняшних газетах. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Сейчас познакомим слушателей с публикацией, озаглавленной «Здесь даже утки плавать не хотят».
Это об экологии?
Это об экологии. Это газета «Новые известия». Вчера специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области опубликовали результаты анализа проб воды, взятых из открытых водоемов в местах массового отдыха. Практически во всех пробах выделены культуры холероподобных вибрионов. По заключению специалистов, налицо факт загрязнения водоемов плохо очищенными сточными водами. Но не только в этом дело. Третью неделю обитатели сел Росошанского и Острогожского района обрывают телефоны чиновников, прося наконец разобраться, что происходит в их родных местах. Берега Дона и Тихой Сосны усланы гниющей рыбой, от воды исходит зловоние. Ну и, как пишут «Новые известия», скандал, который чиновники стараются замять, грозит приобрести международный масштаб, ибо мертвая вода течет в Азовское море, занимающее первое место в мире по биологической продуктивности. Вот как, оказывается, интересно. Ну так вот, рассказывают жители, что весь июль по утрам в воду было невозможно найти. Речь идет о...
Зайти, в смысле, в воду.
Зайти в воду, да. Это реки Дон, и еще более страшная ситуация сложилась на берегах Тихой Сосны. По ночам шел сброс в реку какой-то гадости. Ну, а к обеду вода понемногу очищалась. И предполагают местные жители, что дело тут в том, что в селе Алексеевка, в населенном пункте Алексеевка, вот эта вот гадость и берет свой источник. Ну, надеются на то, что реальный масштаб бедствия скоро прояснится. Доктор технических наук, заведующий кафедрой Азовского морского института профессор Анатолий Берестовой, сам уроженец Алексеевского района, вот в ожидании, когда же прояснится эта ситуация, предпринял собственное расследование. И говорит он о том, что очистные сооружения Алексеевки вышли из строя 28 июня и начали ежесуточно сбрасывать Тихую Сосну более 10 тысяч кубометров стока в городской промышленной канализации. Никто не извещал местное население, и оно обо всем догадалось, когда все это вот увидела собственными глазами и унюхала собственным носом. Между тем, даже если взять половину Тихой Сосны, общая площадь бассейна которой 4350 квадратных метров, в реке погибли около триллиона рыб. Ну и анализы показали, что в ней содержание сероводорода, цинка, марганца и других вредных веществ превышает норму в десятки раз. Берестовой собирается доложить президенту Украины и не только российским властям об обнаружении одного из главных источников загрязнения Азовского моря. Вот отсюда международный скандал.
Да, понятно, когда проблемы с градообразующими предприятиями, приезжает Владимир Путин. А когда проблемы с гадостеобразующими, или, как не сказать, грубее предприятиями, кого вызывает, непонятно. Но проблема экологическая есть. Будем надеяться, хотя бы масштабы ее оценить удастся в ближайшее время. Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты, и вы с ней встретитесь еще в программе «Свобода в полдень». А в Москве 9:45. Я напомню, кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Пенсильвания неизвестный открыл огонь по посетителям фитнес-центра. Есть убитые и раненые. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении из заключения в Северной Корее двух американских журналисток. Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией. В Москве начинается повторный судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Официальные курсы валют. Доллар 31 рубль 4 копейки, евро 44 рубля 70 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Росстат уверяет, что инфляция в этом году ниже, чем в прошлом. Но и урожай зерновых в России нынче прогнозируют существенно ниже, чем рекордный прошлогодний. Эти и другие темы в утреннем выпуске экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на прежнем уровне долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз по рейтингам негативный. Последний раз агентство Fitch меняло долгосрочные рейтинги России в начале февраля этого года, снизив их тогда на одну ступень. Инфляция в России в июле составила 0,6%, а в целом с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за 7 месяцев прошлого года потребительские цены в стране повысились в среднем на 9,3%. По последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России не превысит 12,5%. В прошлом году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 августа составил в пересчете примерно 88,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – около 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в этих фондах сократилась в течение июля на 6 миллиардов долларов или на 3,2%. Оба фонда были созданы в начале прошлого года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. В России к 3 августа, по предварительным данным Министерства сельского хозяйства, собрано почти 37 миллионов тонн зерновых, на 17% меньше, чем на ту же дату прошлого года. При этом средняя урожайность составила менее 28 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году более 34,5 центнеров. По прогнозам Министерства, урожай зерна в России составит в нынешнем году от 85 до 90 миллионов. Миллионов тонн. В 2008 году в России было собрано более 108 миллионов тонн зерновых. Это самый высокий урожай в современной истории страны.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается программа «Время свободы». История с запретом в Кирове выставки художника-примитивиста Владимира Усатова в местной библиотеке имени Герцена получила молниеносное завершение. Эта выставка была запрещена из-за двух портретов с политическим оттенком. На одном из них президент Америки Обама чаевничает с российским премьером Владимиром Путиным. На другом кировский губернатор Никита Белых дарит президенту Дмитрию Медведеву лыжи. За художника заступился сам изображенный на одной из картин губернатор, и выставку в Кирове разрешили. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Особенно популярной эта тема стала в живом журнале. Одним из первых ее прокомментировал блогер и кировский губернатор Никита Белых. Сказать о своем мнении в эфире «Радио Свободы» губернатор отказался, заявив, что все уже сказал в живом журнале. Вот что он в частности сказал. Директор библиотеки попросила художника некоторые из работ не вывешивать. Думаю, она вполне имеет на это право. А также право определять, какие мероприятия проводить или не проводить под ведомственным ей учреждении. Что касается выставок, если Владимир Усатов хочет провести выставку, может обратиться в Департамент культуры. Лично прослежу, чтобы выставку ему организовали. Конец цитаты. Ответ губернатора в живом журнале прочитал поэт и журналист, член Вятского литературного клуба «Верлибр» Михаил Каковихин.
Никита Белых в своем ответе, он озвучил, в общем-то, позицию Департамента культуры и директора библиотеки Гурьяновой. Хотя эта позиция довольно лукавая. То есть Гурьянова говорит о том, что библиотека вне политики, хотя сама она в 2007 году, в декабре, просила библиотекарей своих отзваниваться, как они проголосовали на выборах в Думу. Вот еще Никита Белых там говорил о том, что, дескать, выставка предполагалась под названием «Вятские типажи». Это было одним из вариантов названия, но даже если это и так, то нужны вятские типажи, то вятский губернатор разве это не вятский типаж?
Художнику Владимиру Усатову ответ вятского губернатора пришелся по душе. Он уже на следующий день направился в приемную Департамента культуры Кировской области. С собой на всякий случай захватил распечатку речи первого лица региона в интернете. Но это не пригодилось, прием и без того был оказан весьма любезный.
Здравствуйте, прославился на всю страну, так пожурили чуть-чуть мягонько, ну и все. Я говорю, так вот просто вот так бы я пришел бы, он говорит, почему вы раньше не пришли? Я пришел, у меня просто бы отверглись, как тут такой, почему? Да, они говорят, да почему? Да потому, говорю. Я говорю, не первый день живу и знаю такие вещи. А таких вот начинающих музыкантов, поэтов, художников нереально выставиться здесь.
Из Департамента культуры Владимира Усатова направили в Краеведческий музей. Здесь о скандале с портретами Путина и Медведева ничего не знали. Но разместить экспозицию не отказали, говорит заведующая отделом истории музея Людмила Сенникова.
Да, эта выставка, видимо, будет называться «Вятский Арбат». И ее открытие состоит 8 сентября в Малом выставочном зале Кировского областного краеведческого музея. Конечно, это будет не совсем непростая работа, именно вот по монтажу этой выставки, насколько я могу себе представить, там будут разноплановые работы. Вот я думаю, что вообще вот посетителям, наверное, будет интересно посмотреть на все это. То есть вот это немножечко наивный стиль, да, который идет, как вот эти портреты. Да, вятский примитивизм. С другой стороны, такие уже очень насыщенные, вот то, что даже я сейчас видела, так много настроения, но оно очень веселое, и хорошие пейзажи его. Не такие яркие, не такие немножко броские, яркие, они прям тебя как-то вот так вот внутрь затягивают.
На открытие выставки «Вятский Арбат» художник Владимир Усатов планирует пригласить губернатора Кировской области.
Я даже уже без приглашения бы он пришел бы, без всякого. Просто даже интересно посмотреть работу Усатова. Я бы на его месте, бы, наверное, так и бы сделал. Просто пришел бы и все посмотрел. Но, конечно, он был приглашен, это само собой.
Вполне возможно, что следующая выставка Владимира Усатова состоится уже в Лондоне после шумной истории с политическими портретами. Его творчеством заинтересовались британские любители живописи. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Это утренняя информационная программа «Время свободы». На днях испанские правоохранительные органы сообщили, что в прошлом году конфисковали почти в тысячу раз больше контрабандных и фальсифицированных товаров, чем в 2007 году. По данным Еврокомиссии, необычайный всплеск контрабанды и наплыв фальшивых товаров отмечены в других странах Западной Европы, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Большинство наблюдателей утверждает, что увеличение объемов контрабанды и товарных фальшивок в Европе объясняется экономическим кризисом. К примеру, не успело правительство Испании в надежде пополнить казну повысить акциз на табачные изделия, как из стран Аравийского полуострова хлынул поток контрабандных сигарет. Только на Канарских островах полиция конфисковала у дельцов 20 миллионов пачек сигарет различных марок, которые должны были продавать уличные торговцы и мигранты – арабы, африканцы и китайцы, а также местные цыгане. Говорит начальник региональной полиции Хуан Сивантос. Уличных торговцев не так просто привлечь к ответственности. У них налажено наблюдение. При появлении полиции они быстро исчезают. Кроме того, постоянного места жительства у торговцев иностранцев нет, а у многих вообще нет документов. Мы их задерживаем, отпускаем до судебного разбирательства под расписку, а они исчезают. Предметом массовой контрабанды, к примеру, являются медицинские препараты, среди которых на первом месте неимоверно дорогая в Испании «Виагра». Что касается фальсифицированных товаров, то часть этой продукции попадает в Испанию нелегально, а часть производится непосредственно в стране. Из импортных фальшивок можно, к примеру, назвать изготовленные в Китае солнцезащитные очки якобы всемирно известных марок. Эта вещь в Испании, стране Южной, всегда пользуется спросом. Товаровед Элена Кунат описывает такой товар, конфискованный полицией у уличных торговцев. Вот спортивные солнцезащитные очки, на которых стоит марка известной фирмы «Окли». На самом деле это имитация. Стекла слишком светлые и фиолетовые. Фирма такие не использует. В этих очках человеку может стать плохо. От солнца глаза они не защищают. Очки скопированы чисто внешне. На них не стоит даже категория защиты. Да у них ее просто нет. Среди контрафактной продукции первое место по объемам стабильно занимают аудио- и видеодиски. Они производятся в огромных количествах в подпольных цехах китайцами в самой Испании и продаются уличными торговцами по цене в 5 раз ниже магазинной. Что касается фальсифицированной марочной одежды, то она тоже изготовляется в основном на месте, в пошивочных цехах, где китайцы и нелегальные мигранты работают за гроши по 14-15 часов в сутки, что и обеспечивает низкие цены на их продукцию. Она реализуется на блошиных рынках, которые в нынешний кризис стали популярными у населения ввиду особо низких цен. Безработица в Испании уже практически достигла 20% от общего числа трудоспособного населения, а на скромные пособия покупок в фирменных магазинах не сделаешь. Сотрудник полиции Антонио Легаса, заведующий складом конфискованного, контрафактного, фальсифицированного и контрабандного товара. У нас здесь множество вещей. Шарфы, перчатки, нижнее белье, скатерти, обувь, одежда, продукты. Целый магазин. Эти товары конфискованы нами у уличных торговцев. То, что можно использовать, мы со временем передаем в благотворительные организации для раздачи нищим, сиротам и так далее. Вот, к примеру, женская сумка. Это имитация известной марки, о чем свидетельствует этикетка. Но ее качество явно не марочное, отовсюду торчат нитки. У нас множество конфискованных зонтиков. Сделаны они на один раз, тут же ломаются. Есть у нас и марочные духи, изготовленные неизвестно из чего. Лаборатория говорит, что это смесь какой-то эссенции со спиртом. Подобные товары, как и нелицензионные аудио- и видеодиски, мы уничтожаем. Испанские санитарные власти предупреждают, что многие фальсифицированные и контрабандные товары, сделанные без учета норм, существующих в государствах Евросоюза и без соответствующего санитарного контроля со стороны таможенных служб, могут оказаться вредными и опасными для здоровья потребителей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарет, журналисты Михаил Соленков и Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, повтор радиожурнала «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Ситуация с правами человека в Ингушетии, подготовка к Олимпиаде в Сочи, годовщина войны между Грузией и Россией. А также другие темы в программе «Время и мир» сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня и побольше позитивных новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».